В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Апокалипсис как предвыборный инструмент Кремля? Почему Владимир Путин прибег к образу из апокалипсиса в своем последнем обращении к стране? Президент России угрожает миру или просит уделить ему внимание? Что стоит за милитаризацией российской экономики, сравнимой с худшими советскими временами? Пытается ли Владимир Путин взять Дональда Трампа лестью? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с одним из ведущих американских специалистов по России, главой отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин. Апокалиптический шантаж Путина. Так Леон Арон трактует выступление российского президента перед Советом Федерации, ставшее, по сути, предвыборным заявлением кандидата на четвертый президентский срок Владимира Путина. «Кандидат обещает стране и миру президентство военного времени», пишет Леон Арон в журнале National Review, «и, совершенно не исключено, планирует политически необходимые маленькие победоносные конфликты». Господин Арон, вы называете выступление Путина апокалиптическим шантажом. Кого он шантажирует? С какой целью?
Это, мне кажется, направлено было на Запад, причем не столько в отношении каких-то непосредственно военных структур, которые, как выяснилось потом из ответов, в общем-то, знали обо всех этих вооружениях, сколько избирателю демократическому. Вот, смотрите, какое у нас есть вооружение. И вот где апокалипсис как раз появляется, это вот этот вот метеорит, огненный шар. Ну, это действительно прямо из Откровений святого Иоанна. И суть, мне кажется, вот в чем, что тут просто цепочка такая, что вот если будет какое-то будет столкновение с НАТО или с союзниками НАТО, скажем, на восточном фланге НАТО, то учтите, что вот это у нас есть. Кстати, тут Путин, мне кажется, совершенно не случайно процитировал вот известный параграф из военной доктрины России, которую он подписал. Россия оставляет свое право использовать ядерное оружие даже в случае конфликта с обычными вооружениями.
Правильно ли я вас интерпретирую? Вы считаете, что российский президент свыкся с идеей использования ядерного оружия? Кстати, по данным прессы, американские военные опасаются, что Кремль может испытывать большой соблазн использовать слабые ядерные заряды в случае военного конфликта.
Он не сумасшедший, и, конечно же, ядерной войны он не хочет. Ему необходимо, вот как военному президенту, президенту военного времени, ему необходимо две вещи. Первое – постоянно запугивать людей войной, планируемой вот этими вот потенциальными агрессорами. И, с другой стороны, показывать, что он всегда страну защитит. Мне кажется, что он не подготавливает ядерную войну, и, конечно, не хотел бы ядерной войны, но он хотел бы развязать себе руки в отношении вот, если понадобится по внутриполитическим соображениям, развязать себе руки на какой-то конфликт с обычными вооружениями для того, чтобы, так сказать, дать еще один толчок своей лояльности.
В одной из своих последних статей вы делаете смелые предупреждения, говоря о том, что Владимир Путин может ради подъема рейтингов затеять даже до выборов, мягко говоря, внешнеполитическую провокацию. Вы один из очень немногих американских аналитиков, кто считает, что у Кремля есть новые экспансионистские планы. Из чего вы исходите?
Конечно, это вот тот случай, когда эксперт говорит, что я бы хотел бы быть неправым. Дело в том, что доходы падают, четвертый год. Проблема нищеты, $190 в месяц, по разным расчетам, от 14%, это по официальным, 20 миллионов людей. А, например, Евгений Гантмахер рассчитал, что их 25%. Но по тем же прогнозам того же Кудрина, да и Международного валютного фонда, и Мирового банка, да всех, больше 1.5%, если посчастливится. Как говорил Кудрин, мы уперлись в институционную стену, и Путин ничего менять не хочет. А надо же брать легитимность. То есть, конечно, можно пойти по северокорейскому пути, но мне кажется, Путин на это не готов, на это не готова элита, на это не готовы олигархи. Во всех отношениях дешевле, ну, в широком смысле, просто периодически как бы обновлять свою легитимность вот какими-то такими победами, да, маленькими победоносными войнами, известные.
Но все-таки вторжение или подрыв Эстонии и Латвии, это звучит как-то очень серьезно. Это даже может быть более серьезно, чем Украина.
Но вы понимаете, тут не нужно, опять-таки, преувеличивать, потому что мне кажется, что речь идет не о танках в Риге и в Таллине, а идет речь о Нарве, о каком-то кусочке там, идет речь о Даугавпилсе в Латвии. Путин, он ведь достаточно осторожный политик, несмотря вот на то, что все, что происходит. С точки зрения внутреннего пропагандистского навара, Конечно, там не нужно завоевывать Эстонию, да и ни к чему это, и удерживать ее совершенно, что же ее оккупировать теперь. Нет, а вот просто такой полукрымский, полудонбасский вариант, так сказать, соотечественники, вот наша земля и так далее, и так далее. И мне кажется, что это даст необходимый пропагандистский навар. Даже не пропагандистский, а легитимности толчок. Вы понимаете, Юрий, у него хороших выборов нет. Вот в этом вся, мне кажется, трагедия. Хороших выборов нет. Есть реформа кудринская, да, но он совершенно понятно, ее не будет употреблять или обращаться к ней, потому что это разрушит режим. Ну, есть демократическая легитимность, на которую он тоже не пойдет. И есть вот такая легитимность военного времени, военного президентства. Если ее можно, так сказать, поддерживать, эту легитимность, чисто риторически, то, конечно, ни на какой риск с НАТО он не пойдет. Но можно ли? Можно ли так, учитывая экономическую ситуацию? Можно ли без каких-то, знаете, как говорят, предметных операций это сделать? Не знаю.
Вы пишете, что Владимир Путин создал военную или мобилизационную экономику, что легко вписывается в картину потенциальной готовности Кремля к конфликту. Так активно Россия не вооружалась с начала 80-х годов, когда был всплеск противостояния с Западом. Вы считаете, если говорить образно, что если на сцене вывешено ружье, то к последнему акту оно должно выстрелить? Что известно об этих расходах?
У меня на этот счет были споры с целым рядом людей, и одни считают так, другие считают по-другому, но, допустим, Советский Союз, как минимум, мне кажется, тратил четверть валового продукта на вооружение, да? Россия еще до этого не дошла, но Россия уже тратит больше трети, по разным расчетам, а ведь там закрытые статьи тоже есть, больше трети государственного бюджета на вооружение. Кстати, из-за этого ушел в отставку Кудрин в 2011 году. Протестую против этого, да, это очень серьезное бремя. Но интересно то, что вы говорите, тоже мне показалось интересным, это тот факт, что вот совещаясь с руководителями вооруженных сил России в ноябре прошлого года, Путин сказал вещь, которую, ну, во всяком случае, открыто про это говорили только вот там, скажем, в 70-е годы, что каждое предприятие практически, причем Путин сказал, это цитата, независимо от того, государственное оно или частное, должно иметь планы мобилизационного переоснащения. Для мирного времени в нормальной стране это очень странно. Опять-таки, это может быть просто была риторика мобилизационная, которая, в общем, тоже, слово это тоже дело, да, как Герцен говорил. Но, может быть, и действительно он хочет, чтобы такие планы создавались и такие планы апробировались. Ну, как это назвать, кроме как подготовки к войне, я не знаю.
А говоря объективно, много ли у российского президента сейчас остается вариантов действий?
Нет у него хороших выходов, вы понимаете. Я не хочу тут как-то сакраментально уж говорить совсем, да, но в принципе можно пожалеть Владимира Путина, потому что уйти из власти нельзя по известным причинам, а оставшись у власти, нужно как-то, так сказать, ее обновлять, и нужно как-то ее поддерживать. Не видно, абсолютно не видно самого главного легитимизирующего фактора, да, путинских первых двух его сроков, который, в общем, и сделал так сказочно популярным, а именно растущая экономика, быстро растущая экономика. Нет, не будет этого. Значит, эту дверь легитимности мы закрыли. Значит, что остается? Вот остается или сталинско-кимовская такая тропа, да, или остается вот это вот военно-патриотическое, политическое, или, как Игорь Клямкин говорил, военизированный патриотизм. И я, честно говоря, больше не вижу никаких выходов. Кстати, посмотрите на Турцию и Китай. И не такими, конечно, гигантскими шагами, особенно Китай всегда все делает, так сказать, помягче и поумней. Но, в принципе, Ши, вот теперь он уже тоже военный президент, сроков президентства у него не ограничены теперь. И он тоже говорит, что мы должны готовиться к войне.
Но, кстати, вы сейчас не упомянули этот китайский вариант, о котором говорите в ваших статьях. Военный президент Путин меняет конституцию и становится пожизненным президентом. Это умозрительное заключение или у вас есть данные, подтверждающие такое намерение?
Каких-то конкретных вариантов сейчас много. Ну, просто такие, знаете, очень приключенческие варианты. Но не может он уйти, Юрий, в 2011 году. При окончании срока. А Медведева все-таки ушел бы, так сказать, честно говоря, в славе, и не говоря там, допустим, о какой-то политической оценке, но с экономической точки зрения для большинства, видимо, россиян был бы очень такой приятной памятью. Не ушел. Вот этот был очень большой риск, на который, кстати, он пошел в 2012 году, это уже после площади, да, Сахарова, после Болотной, после вот этих прогнозов кудринских, решил вот ставить на патриотическую мобилизацию. А сев на этого тигра, очень сложно сойти. И мне кажется, сейчас уже невозможно.
А почему все-таки невозможно? Вот мы с вами сейчас говорим о разных вариантах, о том, что Россия превращается в военизированное государство, где армия съедает гигантскую часть бюджета, где нет, в принципе, возврата на деньги, где народ живет беднее и беднее. Почему ему не уйти? Почему не дать кому-то действительно прийти к власти? Так, простой совершенно вопрос, сказал.
Да, простой вопрос, на который очень много и сложных ответов. Ну, вы понимаете, я вообще всех этих тайн мадридского двора не знаю, но практически, Юрий, я себе не представляю. Ну, во-первых, все-таки очень многих он обидел, так скажем, эвфемистически, да, там, не говоря о том, что, может быть, лишил жизни. Нужна какая-то охрана, нужны какие-то гарантии. Потом, понимаете, у меня просто вот как у такого историка-любителя, все-таки достаточно есть материалов, чтобы говорить о том, что после практически 24 лет у власти, да, это именно будет вот у нас в 24 году, режим настолько застывает вокруг одного лидера, что этот лидер не может уже уйти. Ну, можно там не могут говорить о Брежневе и так далее, но вы знаете, ведь мы, по-моему, про это говорили. Парадокс в том, что вот это государство, оно менее прочно, чем советское тоталитарное, потому что там, кроме правительства, была еще и партия. Там был очень мощный аппарат как бы второго, ну и КГБ, естественно.
Ну да и было коллективное руководство
все. Ну было коллективное руководство, было все пронизано, понимаете, сверху донизу комитетами партийными и так далее, и так далее. То есть скрепы вот эти знаменитые, да, они были не просто патриотическими скрепами, они были совершенно действенными скрепами, а сейчас просто из разговоров с моими друзьями, россиянами, чиновниками и политическими деятелями, которые ездят по России. Ну, нет этого ничего.
А на чем все-таки вся система держится? Есть у вас на это ответ? Кстати, многие американские наблюдатели говорят, что, как ни парадоксально, страшно подумать, что будет, когда Путин уйдет. Потому что система, скорее всего, рухнет.
Я всегда в своих лекциях привожу пример прекрасного фильма «Левиафан». Ну вот она держится на круговой поруке. Это изымание, это кормление. Чиновническое, да, чиновнический рэкетиринг, чиновнический рэкет сверху донизу. Если помните, да, в «Левиафане» там что-то там конверт, да, конверт отправляется сверху донизу, вот с самого низа до самого верха. Вот на этом плюс то, что называется сейчас, это, по-моему, Орешкин так говорил, да, замечательно, губернопад. Вот, периодическое обновление элит, так по-сталински, ну, без сталинских, в общем, последствий таких уж конечных, но, в принципе, там периодически ты обновляешь элиту, вот просто увольняя. Вот на этом держится. Конечно, теоретически можно попробовать, что вот давайте уберем человека, который всю эту схему изобрел, и вот, в конце концов, Сталин же умер, да, продержались. Но, опять-таки, я хочу сказать, что там база была гораздо более широкая, там была идеология, там была какая-то вера в... Не просто в Сталина, а в систему, которую я, в общем, не вижу сейчас. Поэтому вот как из этого, знаете, это, ну, просто кубиками, да, поставить пирамиду кубиков, да, и вот центральный кубик убрать. Вот не думаю, чтобы это все продержалось.
Иными словами, Путин обречен на власть.
Безусловно, обречен. И хороших выборов у него нет. То есть у него выборы все связаны с разными рисками. Понимаете, и вот его, мне кажется, сейчас главная задача, главная проблема – это поиски меньших рисков. А это все будет зависеть от целого ряда факторов.
И этот меньший риск – ползучая милитаризация, мобилизация.
На данном этапе, скажем так, поддержание военно-патриотической мобилизации на уровне, необходимом для легитимизации режима. Вот так. Если это, то есть если для этого нужна какая-то конкретная милитаризация, да, если можно это все на уровне риторики держать, это даже лучше, потому что это деньги сохраняет и риски уменьшает. Вот, а если нет, значит, да, значит, нужны какие-то действия. Вот этого тигра, да, нужно мясом кормить. И если просто вот таким риторическим мясом ему уже его накормить нельзя, то, наверное, придется вот какое-то такое реальное мясо ему давать.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Апокалипсис как предвыборный инструмент Кремля. Почему Владимир Путин прибег к образу из апокалипсиса в своем последнем обращении к стране? Что стоит за милитаризацией российской экономики, сравнимой с худшими советскими временами? В передаче участвует Леон Арон. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А все-таки что насчет россиян, среднестатистического избирателя? Вы верите в то, что подавляющее большинство людей поддерживает Путина и покупается на эти рассказы о величии и могуществе России, даже, грубо говоря, на голодный желудок? Я был на своем родном Сахалине 7 лет назад, где госрасходы на человека, кстати, сравнимы с теми, что в Москве. Уже тогда очень многие мне говорили там, а мы не голосуем за Путина, мы голосуем за коммунистов.
Путин совершенно, мне кажется, правильно себе представляет ситуацию, что все революции совершаются крошечным большинством. Тут я уже даже про русскую, про большевистскую революцию говорить нет смысла. Да и ну какой процент, извините меня, синкюлоты, да, якобинцы были от французского населения? Да там нужно считать на какие-то сотые доли процента. Революция происходит каким образом? Когда вот есть какое-то чудовищное меньшинство, которое готово идти, что называется, на эшафот из-за ненависти к старому режиму, и есть народ, которому это безразлично. По крайней мере, на этапе революции, которая происходит очень быстро. Смена власти. Вот этого боится Путин. Вы видели там в моей статье, что мне кажется, что водораздел был именно вот Сахаров-Болотное 2011-2012 год. Почему? Потому что я вот всегда говорю, у меня есть замечательная книжка, опубликованная Политру. То есть, наверное, может быть, ее сейчас уже изъяли. Это книжка фотографий с этих протестных митингов. Ну, извините меня, Юрий, там фотография была, например, казни Саддама Хусейна. А голова была Путина, вот с петлей с этой огромной, да? И, по-моему, там подпись над этим была, ты умрешь мужественно, как Саддам, или будешь трусом. Вот такого рода ненависть, она пугает. Но когда все-таки ты видишь, что такое впечатление, что народ, поскольку он поверил, что ты защищаешь не себя и не режим, а ты защищаешь Россию, то народ этого не допустит. Народ не допустит, то есть он сомнет. Ведь революция, извините меня, попыток революции переворотов в разы больше, чем успешных революций. Почему? Потому что народ, да, действительно, периодически не допускает, встает на защиту режима. Вот в этом вся суть. И совершенно правильно, если, ну там, извините, там 60%, там, я не знаю, там Кириенко трудится, дотягивать будем до 70%, ну придем, ну там, я не знаю, будем, тут уже говорят, что ими эти самые хот-доги дают, там чего-то, ну и какие-то, что-то съесть, что-то выпить. Но не этого нужно, потому что это опасно. Это опасно, потому что вот такой народ, который там, скрипя сердцем, да, придет на выборы, проголосует за Путина, а пойдет он на баррикады его защищать. Вот в этом, мне кажется, вся суть вот этих вот выборов, явки, энтузиазма.
То, о чем вы говорите, гораздо больше, чем желание убедительно победить на выборах. Это похоже на подготовку к зову народа на баррикады, к борьбе с внутренними врагами.
Совершенно верно. Ведь есть демократическая легитимность, и она сложная, там перепады, там партии конкурируют туда-сюда. Есть совершенно простая легитимность. Вот она упирается, вот, извините меня, в баррикады. Вот пойдет или не пойдет? Потому что, честно говоря, ненавистников много. Много. Ну, их там им рты затыкают. Тут был подсчет, что, в общем, призыв Навального, да, к бойкоту, он где-то там кружится на 9%. То есть это, а может быть больше. А если к этому добавить еще так называемых оппозиционных кандидатов, но в этом я не уверен, там коммунисты, Жириновский, насколько они оппозиционные. Скажем, 9%, ну извините меня, 9% от 140 миллионов, это вполне достаточно для свержения режима.
Вы знаете, в этом контексте просто просится цитата из свежего комментария культуролога Михаила Эпштейна на нашем сайте. Он называет поведение российского руководства девиантным, грубо говоря, асоциальным, таким, за которое людей отправляют в психушки. Но более печально то, что этим недугом, как считает Эпштейн, поражена значительная часть российского общества. Девиантный комплекс поведения российского руководства и вслед за ним население, которое никак не выйдет из подросткового возраста. Легко представить страну в образе хулиганствующего подростка, который уходит из своего европейского дома, грубит, врет, задирает мирных и благополучных граждан, устраивает потасовки. Это мстительный комплекс обиды на весь мир. Это суицидальный позыв общества, не сумевшего перейти в возраст зрелости, ответственности, позитивной социализации. Тип подпольного человека, как у Федора Достоевского. Отчего же девиантный подросток, будь это личность или целое государство, не лечится? В записках из подполья есть объяснение. Я не хочу лечиться от злости. Вы этого, наверное, не изволите понимать. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае своей злостью. Всем этим я, единственное, только себе поврежу и никому больше. Вот эти чувства возбуждает Путин в российском народе.
Да, и это прекрасно выражено в отношении режима. В отношении народа я бы боялся делать такую генерализацию. Вы понимаете, в принципе, везде, это, кстати, и американцы, и европейцы, так же, как россияне, 95%, ну, грубо говоря, я не знаю, не считал, 95% людей политика, вот такая национальная, там, не говоря уже о интернациональной, абсолютно, ну, нужно кормить семью, нужно работать, выращивать детей, убирать дом, там, я не знаю, собирать урожай, там какие-то детали делать.
Выживать.
Нет на это времени, этим занимаются элиты, этим занимаются какие-то там... Люди, которым или посчастливилось, или наоборот, не посчастливилось вот заниматься этим, да? То есть не сказал бы, а вот в отношении вот этого подросткового этой ситуации, вот этого вот задиристости этой хулиганской, да, эта линия идет. И эта линия идет, как мне кажется, только потому, что, видимо, читают, да, опросы, изучают, я знаю, что в Кремле очень серьезно к этому относятся, считают, что помогает. Мы вот такие, я, кстати, вот тут... В своих лекциях привожу Левады. По-моему, может быть, 2-3 года, но я уверен, ничего не изменилось, что 85% россиян считают, что Россию опять боятся в мире, и 75% считают, что это хорошо. Понимаете? И Левинсон пишет, что вот связь режима с народом, она практически сейчас уже сводится вот к такому. Есть более серьезные вещи, о которых мы говорим, патриотическая мобилизация там. Но, кроме всего прочего, еще вот такому хулиганству. А вот так вот мы, а вот попробуйте что-нибудь с нами сделать. Между прочим, Путин тут в своей этой речи, которая, мне кажется, самая пугающая из всех его речей, вот на прошлой неделе, да, я имею в виду за все его правление, да, в общем, наверное, и в Советском Союзе таких. Надо к Сталину идти, чтобы такие речи смотреть. Помните, он говорит, вот нас не слышали, а вот теперь услышали.
Ну, на это в Америке ответили, по сути, словами российского классика. Он пугает, а мне не страшно.
То, с чего я начинал, это не столько каким-то военным специалистам, сколько публике западной. Кто-то сказал, что вообще уже надежда на то, чтобы сделать России какой-то положительный имидж, а на это надеялись очень, во время второго президентства Путина, Медведевского, все, на это даже уже никто не рассчитывает. А вот попугать, это считается хорошо. Понимаете, ведь эти вещи, они имеют способность как поплавки, они выплывают. Вот если опять какая-нибудь там Украина, а, кстати, это очень интересный вопрос, вот в сборнике, который мы будем обнародовать на следующей неделе, который я отредактировал, там как раз говорится про то, что вот ситуация на Украине, она абсолютно неадекватна сейчас целям Кремля, потому что там деньги тратятся, что-то там они тусуются на Донбассе и значит, в Луганске, а вот никакого навара с этого нет, то есть все как-то утекает. Поэтому эту ситуацию вполне, вот, например, можно сейчас прогнозировать, что ее будут решать каким-то военным способом. Вот если это, допустим, пойдет, не говоря уже о восточном фланге НАТО, да, Литва, Эстония, Латвия, то тогда вот эта речь, мне кажется, всплывет. И не знаю, пойдет ли она по Толстому или будет страшно действительно публике. Ведь уже и сейчас, мне кажется, что отчасти из-за этого тоже адресована эта речь таким образом, что ведь посмотрите по опросам общественного мнения, там нет большого энтузиазма. Спрашивают в странах Европейского Союза, скажем, Италии, Франции, Германии, Англии. А вот если затронется, Россия полезет на восточный фланг, как вы думаете, вот мы должны вступать в войну или нет? Там очень-очень с большим трудом дотягивают до 50, а иногда и меньше процентов.
Но это можно представить, кто же хочет воевать за эту чужую хату.
Вот именно. Вот, а особенно вот тут вот с такими апокалиптическими, понимаете, вот ведь говорит же, я вот тут читаю, да, она идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Ничего себе.
Вы склонны рассматривать заявления и дела российского президента в апокалиптических тонах, но ведь есть и другие интерпретации этой речи Владимира Путина. Например, Дэвид Игнатиус, обозреватель «Вашингтон-Пост», пишет, что под поверхностным слоем угроз речь представляла собой мольбу, призыв уделить Путину внимание, уделить внимание России, которая, по мнению Путина, игнорировалась Западом. Игнатиус считает, что эта мольба заслуживает, по крайней мере, обдуманного ответа.
Такую интерпретацию я бы дал, например, его знаменитой Мюнхенской речи. 2007 год, да, февраль, на вот этой знаменитой Мюнхенской конференции по безопасности. Нет, это уже не призыв, вот посмотрите на меня, что же вы меня не замечаете, а я вот такой сильный и хороший. Нет, это время для этого прошло, вы враги, и я вот вам показываю, если вы меня вынудите, с чем я буду против вас воевать.
Кстати, в среду Владимир Путин во время интервью почти прямо воззвал к Дональду Трампу. Он назвал его хорошим президентом и посетовал на то, что это американская политическая система, которая сама себя съедает, виновата во всем, а не президент Трамп.
Он, видимо, считает, по-моему, не зря, что, в общем, Трамп, он падок вот на лесть. Я просто даже не знаю, как по-другому это сказать. Мне кажется, даже в степени, которая небезопасна для руководителя большой страны, потому что все-таки нужно различать, для чего тебе льстят и кто тебе льстит. Ну, неважно. Почему не попытаться? Но тут, конечно, Путин прав во второй части из того, что вы цитируете, что система, конечно, уже... То есть это зашло так далеко, все эти российские, как говорят, закидоны, да, с выборами там, вот с этими с вооружениями, Крым, что, да, система, я думаю, что система не позволит Трампу, да, даже как бы ему не льстили, не позволит Трампу добиться улучшения отношений с Россией, если Россия сама на это не пойдет. А проблема в том, что, вот опять возвращаясь к главной теме нашего разговора, не может себе Путин позволить сейчас без врагов.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Апокалипсис как предвыборный инструмент Кремля». Почему Владимир Путин прибег к образу из апокалипсиса в своем последнем обращении к стране? Президент угрожает миру или просит уделить ему внимание? Что стоит за милитаризацией российской экономики, сравнимой с худшими советскими временами? Эти и другие вопросы мы обсуждали с одним из ведущих американских специалистов по России, главой российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин. We'll be right back.